Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас передача «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю моего собеседника, это митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова Нор-Алмаши, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну, для начала хочу сказать, что передачи с вами обычно ждут очень многие наши радиослушатели. Вот прямо звонили, покуда вы не выступали, вот, и говорили, что очень хотелось бы слушать ваши передачи, беседы с вами. Вот так что я передаю вот такое мнение наших радиослушателей.
Спасибо, дорогие радиослушатели, за терпение, за понимание и за прощение. В общем-то, моей не очень мудрой, не очень хорошей речи.
Ну, слушают, значит, видимо, находят в них что-то для себя. Сегодня, вы знаете, ну, оттолкнемся вот от праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа.
Да.
Сретение.
Это само вот это название, оно ведь так всеобъемлющее. Оно, если вот описывать тот случай, рассказывать о том случае, который все знают, как Господа принесли в храм.
И Симеон Богоприимец.
Его встретил Симеон Богоприимец и взял его на руки, и благословил Творца, и пропел или сказал дивную лебединую песнь. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои, спасение твое. Я же, если уготовал при лице всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиль». Богоприимцу, так его и называем, Симеон Богоприимец. Ему было явлено, он когда-то в юности был среди переводчиков Библии. Их было много мужей,
они переводили. Напомним нашим, да, радиослушателям, что все-таки суть-то в чем?
Они переводили Ветхий Завет. И вот в разных местах они не общались друг с другом, чтобы потом все эти переводы сличить, и чтобы был вот, ну, точный перевод. И Симеон Богоприимец дошел до слов «Сей дева зачнет». Я могу чуть-чуть это перепутать слова, но
суть,
так прямая суть такая. «Сей дева зачнет в очреве и родит сына Эммануила». И Симеон Богоприимец взял перо, чтобы вычеркнуть «дева» и написать слово «жена». Ну, как может дева зачать? Ему явился ангел и сказал: «Не вычеркивай, зачнет действительно дева. И ты будешь жить до тех пор, пока не возьмешь на руки, не увидишь вот этого младенца, которого дева зачнет и родит, сына Эммануила». И по преданию проходили годы. Вот уже и прошли 70 лет, вот уже и 90, вот уже и 150, и дети уже умерли, наверное, и внуки уже умерли, наверное, многие, вот уже и 200 лет, и вот он один, и вот он уже томится, он уже устал от жизни и томится, и вот пришло время, ему стало по преданию 300 лет, и он по зову сердца, по зову души пошел в храм, и там увидел Божью Матерь и Спасителя, которого родители принесли в храм для обрезания. И вот он почувствовал, что это вот и есть как раз тот Богомладенец, и с такой радостью воспел: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». И вот здесь, знаете, вот здесь удивительно, вот сейчас вот тем, которые, простите меня, вот люди, есть люди, которые вот, согласны любым путем за любые деньги брать какие-то органы, лишь бы самому пересадить этот орган, лишь бы прожить еще там 10-15 лет. Там,
может, путем преступлений.
Путем преступлений, да, и есть такие преступления, что уже на органы расчленяют и продают эти органы. И вот одно дело, у них ужас смерти, а Симеон Богоприимец радовался тому, что пришло время, когда он оставляет мир и уходит в будущую жизнь. Вот я скажу такой мой семейный пример маленький. Вот у нас три брата. Одному брату вот сейчас 78 лет, другому брату где-то 76 лет. Ну и мне вот, если Бог даст, проживу еще пару недель, то будет 70 лет. И мы, когда встречаемся с братьями, даже по телефону встречаемся и общаемся, и я говорю про смерть, ну, кто его знает? Говорю, ну, может быть, скоро и умирать. Да ты что, умирать? Да как ты об этом думаешь? Зачем об этом думать? Да ты что, до 120 лет? Ну, я говорю, ну, если и до 120 лет, то ведь и 120 лет пройдет. Угу. Вот. И здесь вот есть нам такой пример, апостол Павел говорит, но я тоже своими словами говорю, и уйти к Богу хочется, и жить хочется, но чувствую, что я еще буду дарован, будет мне дарована жизнь, чтобы ради вас, чтобы мне прибыть с вами. То есть, имею желание и умереть, и имею желание и жить. И ведь нет в этом греха, никакого нет. Имею желание умереть, имею желание жить. И вот, наверное, разумные люди, вот, которые жизнью себя готовят как-то к этому, ну и Господь, который на сердце посылает, тоже, наверное, такие мысли часто имеют. Имею желание умереть, но хочется, может быть, еще и с близкими чуть-чуть побыть, хочется, может быть, еще и маму старенькую как-то не оставить, или там супругу уже преклонного возраста тоже как-то одну оставить, страшновато как-то и тут будет. То есть, да, и, может быть, еще и в церкви потрудиться, может, еще и ближним помочь. То есть,
может, еще и церковь какую-то построить, да, батюшка.
Ну, мы проверили, что может быть, желание имеем.
Есть такое желание, вот, знаю, да.
Вот мы нынче, например, у нас вот уже дали нам разрешение, мы уже готовим документы, чтобы пятый этаж над духовным центром настроить. Нам же явно надо актовый большой зал. У нас же уже не хватает места, надо большой актовый зал, чтобы там,
ну, вот
можно было
вот
концерт.
Вот так вот разрастаетесь потихоньку, приход ваш разрастается. Да.
Вот, и здесь вот, ну, это не я даже не про себя, я видел людей много таких, что да, и умереть бы, но ведь сам-то не ляжешь в гроб, ну, как да. Он говорит. И пожить, если Господь даст, ну, тоже, слава Богу, поживем еще, вот солнышко, может, увидим, вот сегодня утром проснулся, а такой восход, такая красота. Вот.
Уже прямо чувствуется приближение весны даже, да.
И вот и жить вроде хочется, но и умереть, если то не надо противиться этому. Что противиться? Почему вот я приводил пример вот эти вот люди, которые там члены даже, может быть, преступным путем себе пересаживают печень, там, легкие, сердце, вот. Почему? А вот часто ужас смерти – это ужас соосознания своего греха. Человек, если он даже грех не замечает, ему кажется, что вот он курит – это вроде и не грех, вот он пьет – это не грех, он творит блуд – это вроде и не грех, он там ворует, он убивает – это вроде и не грех, это вроде как-то все. Ему, но душа-то знает, что это грех. А душа-то ведь она христианка извечная.
Она страдает.
Она страдает, и она боится, она метется. Ведь ей туда придется прийти, душе, и ей придется ведь отвечать за все. Да. Душа ведь будет страдать. И вот этот ужас, он нам делает ужасной даже и смерть. И в это же время мы видим воины. Шли на смерть, как они, вот возьмите Куликово поле, возьмите Бородинское сражение, возьмите вот…
Сражение за Москву,
За Москву сражение, с турками война была, сколько, и ведь воины…
С Наполеоном.
С Наполеоном, да, ведь сколько людей знали, что они умрут, ведь стоит армия Наполеона, несколько сот тысяч человек, стоит наша армия, несколько сот тысяч человек, ведь они сошлись, ведь не чай пить, значит… Завтра будет сражение, из этого сражения к вечеру не выйдет, может быть, выйдет несколько сот тысяч человек с обоих сторон, не выйдет. Вот. Но ведь они шли и бились, и считали за честь умереть за Родину. Почему? Да потому что у них души были чище. Они сами были чище, и вот этого ужаса смертельного у них не было. Они знали, что да, он сегодня за Родину упадет, значит, ему Господь какие-то и грехи простит, значит, у него и на будущей жизни будет легче, они это прекрасно знали. А как, когда мы болгарам помогали, когда… Со всей страны собирали по пяточку для того, чтобы вооружить болгарскую армию. Когда матери провожали сыновей и говорили: «Сын, иди и бейся за братскую Болгарию». И шли, и бились, и погибали, и родители благословляли, даже если потребуется и умереть с честью. А возьмите Кавка, где у Лермонтова ведь описано беглец. Помните, беглец, он с поля боя
бежал
с поля боя, и к матери в окно стучится, мать спрашивает: «А где братья? Все легли, все там, а я вот прибежал, я убежал успокоить твою старость», и она его не приняла: «Сын, ты что же, ты должен был вместе со всеми или победить, или погибнуть». Это ведь много таких примеров приводится.
Ну, он как дезертир, получается,
бежал, испугался. Вот. Вот и таких примеров можно было много привести. И вот поэтому Симеон, пребогоприимец, он не боялся смерти. У него душа была чиста. Ему Господь дал возраст прожить, но он этот возраст, может быть, в молодости какие-то были, ну, не знаю, людей нет, кто жил, нет без греха того человека.
Ну, вот хотя бы тот факт, что он неправильно перевел, да. засомневался,
вот он, а потом ведь уже, когда возраст идет, и он уже стал очищать, уже сам возраст помогает очищать свою душу. Начинаешь задумываться о грехах, начинаешь и как-то переосмысливать какие-то дела.
Печалиться о том,
что вот надо же, вот Господи, нет-нет, придет что-нибудь из молодой жизни там на сердце, и вспомнишь, и просто вот подчас хочется и плакать, Господи, да как же мы были неразумны-то. Вот. И вот, а он 300 лет ему было дано, ну, из них, может быть, ну, зрелая жизнь, там, 50, ну, а 250 лет он уже вот, и он уже очищался, и он пришел к своей кончине осознанно и радостно. Угу. Была еще и дочь Фануилева, пророчица Анна.
А, пророчица Анна, да.
Которая прожила с мужем своим 7 лет от своего замужества, ну, и овдовела по всей вере. Может быть, тоже где-то в бою погиб, потому что тогда войны были частые. Мы не знаем, как она овдовела. Но она всю жизнь служила Богу. И ведь как она могла служить Богу? Она не служитель, она не священник, она женщина. Но она служила Богу добрыми делами, добрыми беседами. По мере сил помогала в храме, от храма не отходила. И вот тоже удостоилась встретить, встретить Господа Бога.
Да.
Вот. У меня сегодня был интересный случай. Ну, для меня, по крайней мере, интересный. Я был сейчас в больнице, у меня кровь берут месяцев 2-3 раз на проверку.
Угу.
Вот. Был в больнице, значит, и ну, так случилось, что я пришел первый в кабинет зашел. Меня первого в кабинет пропустили для того, чтобы взять. Тут же ее берут, кровь тут же ее проверяют, тут же просто. Ну, это все в течение, может быть, 15 минут, все проверяют.
И результат
назначают дозу, какую лекарство принимать. И тут, смотрю, заходит женщина. Ну, уже пожилая. Потом оказалось, что она перед этим беседовала там, это сказали, что ей 90 лет. И вот мы с ней тут на диванчике-то немножко сидим, и она рассказывает, ей 91 год. Она 47 лет была хирургом в Нижнетагильской больнице, 47 лет. Представляете? Если небольшие операции, то, может быть, и по 2, по 3 маленькие, а если большие, то хотя бы по 1, то сколько же она операций сделала, сколько же она людей как-то спасла. И вот вы знаете, я удивился, вот она старенькая, ну, 91 год, у нее уже 2 костылька, и так вот садилась с трудом, вставать пришлось помочь ей немножко там, ну, так уж слабенько совсем, тоже пришла на проверку крови. Ну, вот такое у ней светлое лицо, вот оно такое доброе, морщинки такое, вот какое-то лучистое такие, вот просто, знаете, вот просто вот хочется с ней общаться, хочется с ней сидеть, и такой хороший голос, вот такой какая-то вот, знаете,
располагает,
вот располагающая, да, вот такая небольшая старушка, небольшая женщина, казалось бы, ну что, а вот она тоже, видимо, проходят годы, и она много видела, и она много страданий видела. А если человек пропускает, если человек искренний врач, то он эти страдания больного через свое сердце пропускает. И вот эти страдания больного, и вот эта скорбь, и вот эта работа, она ее очищала, очищала. И вот, казалось бы, в 91 год уже что-то отталкивающее, ну, встретишь сейчас вот какого-нибудь, простите меня, на улице какой-нибудь там дядю там или тетю там, там ей 50 лет от нее там, Господи, шарахнуться, как-то в сторону убирать хочется быстрее, вот. А здесь вот и какая-то такая вот радость, и у меня вот такой какой-то свет, вот я вышел оттуда, вот, и так-то как-то светлее на душе стало, вот тоже она встретилась с Богом через людские страдания.
Thank you.
Мы все встречаемся с Богом, кто через свои страдания, кто через людские страдания, кто через воспитание деток. Вот возьмите искренние педагоги, как они любили свое дело и как они любят его. Они ведь просто, знаете, вот мама моя, помню, приходит однажды, я учился не в той смене, где она была, приходит и смеется, рассказывает: да сегодня вот смотрю там, а Митя Чижиков там, Коля Анянова кричит: я тебе сейчас как возьму за шкварник. И вот это слово, вот она там, конечно, поворчала, наверное, так уж сказала, что так нельзя говорить, нельзя. Но домой пришла и от души смеется. Или мальчик рассказывал стихотворение, все вспоминала всю жизнь. Вот осень, вы помните, осень наступила,
высохли цветы,
вот и глядят уныло, голые кусты. А мальчик рассказывал стихотворение: осень наступила, высохли цветы, и глядят на мыло голые кусты. И она вот так вот искренне, так вот, и вот всю жизнь, сколько жила, вот это все, вот этот случай, другой случай, третий,
вспоминала,
и с таким теплом, вот каждый ученик у ней был, ее чадо. И вот это тоже встреча с Богом. У каждого есть, у военного встреча с Богом, те, кто воевали, и те, кто в горячих точках, разве они там с Богом не встречались, когда на поле боя, чей в любую минуту ты можешь уже лечь, это уже постоянная встреча с Богом. Присмотрись, воин, и ты обратись к Богу, и ты увидишь и почувствуешь, что Он рядом с тобой тут, и Божья рядом, Мать рядом, и Божья Мать рядом с тобой, и ангел-хранитель рядом с тобой, и Господь рядом с тобой. Присмотрись в сердце своем внимательней, и прислушайся к сердцу, и ты увидишь, как рядом убитый товарищ, как его душа отходит к Богу, ты почувствуешь это. Это ведь тоже встреча с Богом. Да, а разве министры, разве президенты, разве полководцы, они не встречаются с Богом? Когда там беда, там война, там... Вот сейчас вот, ведь я всей душой своих прихожан говорю, молиться за наше правительство, сейчас настолько напряженная вот такая вот обстановка.
Очень серьезно,
что просто ведь страшно, и правители, мудрые правители, они ведь тоже с Богом встречаются. Кто-то, может быть, это почувствует, кто-то не почувствует, но лучше почувствовать, это все-таки вот эта встреча с Богом, потому что встреча с Богом не может быть временной. С Богом встреча, она будет для каждого, если он встретился в юности, в детстве, в старости, то он уже встретился с ним навсегда. Если только он, то есть, хочу сказать, Бог его не покинет. Если он только сам Бога не оставит, не уйдет от него, то Бог с ним навсегда будет. Вот это тоже встреча с Богом. И вот эти встречи, каждому, вот каждый из нас, посмотрите на себя, посмотрите. У меня лично были тяжелые операции, были тяжелые жизненные ситуации, ведь Бога ты чувствуешь, крепко чувствуешь. Вот. И присмотритесь к себе, прислушайтесь. Есть еще один способ как-то немножко приблизиться к Богу. Вот приходите на кладбище, придите туда трезвыми, придите туда к родным, близким, прочитайте хотя бы краткие молитвы, зажгите на могилке свечечку, сядьте и посидите, послушайте могилку. Что она вам говорит? Там ведь те, кто уже ушли в мир иной, а им больше нашего известно. И они ведь нас видят. Прислушайся к голосу мамы, голосу брата, голосу тети, дяди, дедушки, бабушки на могилке. Даже дочери и сына прислушайся. Если ты внимательно послушаешь, то ты услышишь и добрый совет. Может, даже сегодня не осознаешь этот совет, но... Завтра он тебя приведет куда-то, все равно он будет тебя вести. Услышишь, только прислушайся. Конечно, если ты туда придешь с бутылкой вина, то и с двумя, да еще там же, да будешь сквернословить, да курить, да это, конечно, ты тут.
Батюшка, вот такой вопрос. Вы, когда приходите на могилу к своим родным, вы слышите, что
слышу,
они говорят?
Я слышу. И...
У вас ведь и мама похоронена, сестра, сын похоронен.
Две дочери. Мама, сестра, теща Александра Федоровна,
да.
Это только в Талице похоронено.
Это только в Талице около храма,
да,
Петра и Павла.
Я, знаете, вот у меня последний вот такой вот, ну, мой, что ли, моя, ну, как-то такое, дал мне Господь это вот последнее мое, ну, что ли, скорбь, это Машенька. И вот я всегда любил ходить на могилки, а вот и сейчас люблю, но вот иду на могилку, как к Машеньке на могилку приду, она молоденькая такая, молодая женщина совсем.
Ты что там, 30 с чем-то лет?
Вот, и портрет, и после этого неделю толком спать не могу. И вот как-то вот, как-то вот скорбь вот это. Но дома, когда у меня супруга идет на могилку, она часто очень ходит, я говорю, передай Машеньке и Коленьке, и всех перечислю, передай им поклон от меня, пожалуйста, передай поклон. И вот, и в сердце своем всегда слышу и как-то где-то скорблю, где-то себя ругаю, может быть, все-таки как-то не так, вот, может быть, где-то бы я досмотрел, может быть, и не произошло бы того, что произошло. И у Машеньки, и у Коленьки, там у Танюши, вот, и как-то вот это. Ну, а мама, она у нас мудра, у нас вот мы даже братья собираемся, то мама у нас всегда на первом месте даже в беседе. А помнишь, как мать-то сказала? А помнишь, как мама-то говорила?
Ну, вот с мамой, она как-то вот, у вас ее жизнь, ее пример чему-то вот, чему учит? И до сих пор, может быть, что-то, как-то вот что-то вам, вот эти, как бы, воспоминания, они что-то навевают?
Вы знаете, что учит меня то, что мама всегда была оптимистом. Она была оптимистом, уже совсем старенькая, но она была оптимистом. Она умела от души и так, это, знаете, задорно смеяться, она умела пошутить, она понимала шутки. Она была оптимистом. И еще она всю жизнь работала, вот всю жизнь. У ней вот огородик небольшой, она в этом огородике копает, я помню, ей уже 70, ей уже 80 подходит. Она идет ко мне торжественно в Петров день, это еще рано, вот 12 июля, к Петрову дню вечером идет и несет мне блюдо. Смотри, что я тебе, отец Владимир, принесла. И подает мне прекрасной скороспелой картошки, вот прямо свеженькой. И вот она любила ходить за ягодами, обязательно всех угостит. Это все вот это трудолюбие. Кроме этого, она, если когда она не могла что-то делать физически, ну, зима там, еще что-то, то она всегда писала, читала, выписывала, всегда вот это вот она как-то любила пофилософствовать, причем достаточно зрело, писала в газеты, писала правду, писала жесткую правду.
Я до сих пор вспоминаю, когда снимали фильм, что она говорила, вы говорите, что ну жизнь-то другая пошла, ведь другая жизнь пошла. Она, вот коммунисты же вот уже все сейчас, значит, себя как-то так, это по-другому уже ведут. Она говорит, это не только, как она выразилась?
Перекрасились.
А так же в душе-то они те же остались, те же.
Ведут ту же политику.
Ведут ту же политику. Вот прямо интонацию даже, вот припоминаю ее.
Кроме того, мама молилась. Мама на коленях молилась постоянно, я вот где-то и ночью, и так вот знаю, что
а она... А ведь вера-то у вас от нее пошла.
Вера-то от нее. Она стояла за веру твердо.
Положила партбилет, она ведь веру не предала.
Она молилась. Бога. Старшие братья рассказывают, я тогда еще маленький был, вот, говорит, мама, говорит, скажет нам утром, встанет, ребята, давайте «Отче наш» прочитаем хотя бы. Вот. А она ведь уже тогда была коммунистка, педагог, она не боялась.
А потом ты партбилет положила.
Потом партбилет положила, да. Вот. Потом, кроме этого, вот вы знаете, вот ей всю жизнь кто-то что-то дарил, кто-то что-то давал. Мы помогали, и братья помогали, и помогал и я. Вот, все помогали как-то. Ну, не пенсия, мы на пенсию, мама, твоя пенсия, да пусть твоя пенсия, а мы тебе обязаны помочь. Вот, кто-то пуховую шаль, кто-то там валенки, кто-то денег даст, кто-то еще. Смотришь, прошло недели 3-4-5, у нее уже ни шали, ни валенки. Она уже кому-то отдала. Да, забыла. А мама так, где ты, почему шаль-то не носишь? Да, куда-то девала, не знаю, забыла.
А сама отдала кому-то?
Сама кому-то отдала. Вот это тоже от мамы. Вот ее очень много читала. Я, откровенно говоря, я, ну, не без похвальбы скажу, что я прочитал много литературы. Вот, светской литературы много прочитал, классики много прочитал. Но начитание мамы я человека не встречал. Вот я помню, маленький был, помню, братья уже взрослые.
Она что преподавала?
Она русский литературу. Постоянно читала, она постоянно, и вот постоянно читала, что-то даже запрещенное, помню, еще Кафка был запрещен, она читала, Есенин, Сергей Есенин был запрещен, она его наизусть знала. Это постоянно было. И как-то вот это тоже мне
и
меня
приучало.
Володя, прочитай вот.
Прочитаю, значит, это, да, прочитаю, прочитаю это.
Прочитай Фейхтвангера, братья Лутензак. Прочитай Фейхтвангера, Лженьерон, давай поговорим на Фейхтвангера. Что вот ты в этом, что вот ты в этом. Это мама. Помню, читать любила. Вот она тоже семейное чтение. Я помню, когда еще и взрослые дети, мы маленькие дети, братья были небольшие, я был маленький совсем. Вот помню, читают нам, посадят нас и читают «Му-му», «Дети подземелья», читают нам еще что-то, постоянно что-то читают. Вот это вот...
Вот как этого сейчас семейного чтения не хватает у современных детей, правда?
Это, знаете, я вот считаю,
мне кажется, это беда, вот то, что сейчас
это
увлечение интернетом,
беда.
Или вот этими даже электронными книгами, потому что это не книги вовсе, это просто вот, ну что там, читает вот бездушные там строчки, идут. А взять книгу...
Да, вот, совершенно другое.
Вот это
совершенно
другое.
Я не смогу читать электронную, ну, не смогу я читать. Вот. А по эту книгу читаю с удовольствием, постоянно читаю. Вот сейчас, значит, прочитал там те книги, другие еще. Все, слушайте, читаешь, даже повторяешь, многие прочитал, читаешь с удовольствием.
Многое ведь еще и забывается, и поэтому вспоминаешь вот даже вот детские книги порой, которые ты читал в детстве, там же Верна, скажем, там, Купера, да? С удовольствием начинаешь читать там Робинзона Круза книжку.
Да, вот это уже Фейхтвангер, это уже серьезная литература.
Да? Робинзон, да,
Старик Хоттабыч, это тоже хорошая книга, так прочитаешь с удовольствием, время от времени перечитываешь.
Вот так. Так что с удовольствием вот эти книжки, конечно.
Вот, и мама, она читала, и вот я сейчас вот просто вот даже совет, вот может быть, если вот из всех радиослушателей хотя бы один этот совет услышит, и то уже будет здорово. Вы знаете, вот... Остановись мгновение, это не я сказал.
Ты прекрасный.
Прекрасно. Это не я сказал, это Великий сказал. Но вот возьмите, вот если бы вы сказали, дети или сын, дочка, супруга, я, давайте вот на полтора часа выключим телефоны,
сядем,
выключим интернет,
почитаем,
выключим телевизор, и сядем и почитаем, и будем каждый
и
день
даже
стараться...
даже вслух почитаем.
Нет, один будет читать вслух, а остальное слушать. Я помню, не так давно потом у Нины Жуковского прочитал, и, знаете, «Суд Божий над епископом», вот читаю, все слушают, вот. «Капитанскую дочку» прочитал тоже вот как-то, читаю, все слушаю.
Великолепное семейное чтение.
И вы знаете, как это сближает?
Очень.
Как это сближает?
Ну,
это
и развивает батюшка, ведь развивает очень хорошо, не только в эстетическом плане, но духовное это чтение, оно развивает душу.
И тот, который читает, он, значит, дикцию свою как-то ведет, улучшает.
Да, да.
И ударение вот эти же вот тоже, все это правильные слова.
Как бы
правильно
проверяет себя уже, да.
Те, кто слушают, вот они тоже, вот вы знаете, я бы вот даже, может быть, себе позволил вот как-то так немножко даже... Есть супружеские отношения, вот, ну, супружеские отношения, но вот вы знаете, вот когда вот чтение идет вот семейное, то вот эти семейные чтения, это можно тоже вот такое, вот сравнить даже в какой-то степени с добрым, духовным, каким-то вот интимным каким-то, вот можно вот это даже, знаете, это объединяет, просто удивляешься, вот почитали, потом обсуждать ведь будем, а где-нибудь что-то интересное, остановишься, посмеешься, перечитаешь еще раз, я помню, не так давно...
Да, ведь это позволяет книга сделать, вернуться, допустим, какому-то эпизоду, правда?
Да,
вот
да,
так,
да.
Вот перелистать странички.
Я помню, «Гробовщик» я недавно прочитал, слушайте, ну мы же буквально остановимся, перечитаем еще раз, еще остановимся. У нас появляется интерес общий.
А что вот вы могли бы сказать по поводу «Гробовщика»? Что хотел вообще вот сказать Александр Сергеевич? Ну, батюшка, наверное, все-таки, что очень важно человеку жить по законам Божьим, ведь... Да, все равно вот он нарушал многие вещи.
Это самое первое, я его даже не хотел, потому что у классиков, то у них у всех вот эта мысль мелькает, что очень важно жить по закону Божию.
Да.
Или Достоевский, или Пушкин, или Лермонтов, что у них у всех по закону Божию жить. Поэтому я это не хотел, это на поверхности лежит. Но это
многие не замечают, хоть оно и лежит на поверхности, но многие не замечают, говорят, что фу, какой-то пустяковый рассказ. О чем этот рассказ?
Нет, рассказ не пустяковый.
Или повесть, это же повесть, в принципе.
Да, да, кстати, это
коротенькая повесть. Из повестей Белкина.
Да.
Ну, продолжим, ладно, говорить. Все-таки мы с вами немножечко как бы отошли от Сретения.
Ну, от Сретения мы, собственно говоря, к нему...
Ну, постоянно возвращаемся, да,
постоянно возвращаемся. Но ведь за Сретением-то ведь у нас еще есть серьезные дни. У нас ведь там уже начинается и подготовка к Великому посту, мытарь, фарисей, там неделя...
И неделя о блудном сыне.
О блудном сыне. Да.